попали.
Обыски по делам прошлых лет, допросы с летальным исходом. От сердечной недостаточности, объясняет Следственный комитет России.
Спутник Азербайджан редакциясынын эмекташтары.
Азербайджан называет гибель азербайджанцев в Екатеринбурге убийством и неприемлемым насилием. Минкульт Азербайджана запретил российские концерты, а в офисе кремлевского агентства «Спутник» полиция задержала сотрудников ФСБ.
Здравствуйте! Вы смотрите и слушаете программу «Лицом к событию». Без замедлений и VPN-ов найдете нас в подсказках и не забывайте про свободу в App Store и в Google Play. Россия надеется на добрые отношения и объясняет Азербайджану, почему два азербайджанца погибли после полицейского рейда в Екатеринбурге. Так пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков комментирует отмену российских концертов в Азербайджане. А эти кадры полиция Азербайджана выложила через несколько часов после брифинга Пескова. На них офис российского государственного агентства «Спутник» в Баку. Двое его сотрудников, по словам местной полиции, работают на Российскую Федеральную службу безопасности. Тут стоит отметить, что Азербайджан приостановил аккредитацию «Спутника» еще в феврале 2025 года. Но близкие к Кремлю источники трактуют обыск и задержание как ответ на историю в Екатеринбурге. Что же там произошло? Следственный комитет в прошлую пятницу задерживал представителей азербайджанской диаспоры по делу об убийствах в 2001 году. Сейчас Следственный комитет перевел дело против азербайджанских предпринимателей в Москву и уточнил свои формулировки пресс-релиза. Теперь дело о массовом убийстве, организованной преступной группой, превратилось в дело об отравлении контрафактным алкоголем. Следователи рассказали государственным РИА Новостям, что задержанные владели тогда, в 2001 году, ларьками, где продавали поддельные сигареты и поддельный алкоголь. Сейчас вам все подробнее расскажем.
Азербайджан решительно и активно реагирует на смерть двоих человек после массовых задержаний в Екатеринбурге. Все началось 27 июня, когда российские силовики задержали несколько десятков жителей Екатеринбурга азербайджанского происхождения. Двое задержанных, братья Зиедин и Гусейн Сафаровы, умерли. У еще нескольких человек обнаружились следы избиения после того, как их доставили в Следственный комитет. 28 июня в телеграм-канале ведомство отчиталось так.
В Свердловской области пресечена деятельность этнической преступной группы, подозреваемой в ряде убийств и покушений на убийство. По версии следствия, фигуранты, входившие в состав этнической преступной группы, причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных на территории города Екатеринбурга в 2001, 2010 и 2011 годах. Несколько подозреваемых уже дали признательные показания, сотрудничают со следствием, проведены обыски по местам проживания указанных лиц.
29 июня Ленинский суд Екатеринбурга отправил под арест семерых из задержанных. Адвокат Мазахира Сафарова, одного из арестованных, прямо в здании суда сообщил, что его подзащитному, по его словам, сломали ребра во время задержания.
Это во время обысков произошло? Травмы были получены?
Во время проведения следственных деятельностей. Это в разгаре. Он мне говорит, не я так говорю, я сам не участвую. Вот с ним сейчас я пообщался.
Еще один арестованный, Аяс Сафаров, ожидал решения суда с хорошо заметными синяками на лице, которые он объяснил так.
Упали?
Азербайджанские медиа распространяют фотографии других задержанных, в итоге оказавшихся в статусе свидетелей, также с гематомами на теле. Официальная представительница СК России Светлана Петренко подтвердила смерть братьев Сафаровых.
По предварительным данным, один из фигурантов скончался в результате сердечной недостаточности. Причины смерти второго лица в настоящее время устанавливаются. По итогам судебно-медицинской экспертизы будут сделаны окончательные выводы о причинах смерти фигурантов. Председатель СК России поручил передать уголовное дело в отношении участников преступной группы в Екатеринбурге в центральный аппарат ведомства.
МИД Азербайджана 28 июня вызвала временного поверенного по делам посольства России.
Российской стороне был выражен резкий протест. В связи с рейдами 27 июня 2025 года сил безопасности России в квартирах наших соотечественников, в ходе которых были жестоко убиты два азербайджанца. Несколько человек получили тяжелые телесные повреждения. 9 человек арестованы.
В это время парламент Азербайджана отменил визит своей делегации делегацией в Москву на заседание межпарламентской комиссии. В Баку стали один за другим отменять концерты российских музыкантов, например, Анжелики Варум, Леонида Агутина и Басты. А Министерство культуры Азербайджана заявило об отмене всех проектов, связанных с Россией. Отмене подлежат концерты, фестивали, выставки, спектакли и другие программы. Азербайджанский телеканал AZTV выложил на своем YouTube-канале фрагмент передачи, где ведущие обвиняют Россию в империализме и возвращении к практикам сталинских репрессий.
Понимаем, вы привыкли к господству над народами, которых Россия насильно включила в свой состав. И хотя империя канула в лету, мышление не изменилось, оно продолжает существовать. Но понимают ли в Кремле и сам президент России Владимир Путин, что сейчас не 37-й год, а 2025-й, и бывшие союзные республики уже 30 лет как независимы?
30 июня силовики Азербайджана провели обыски в офисе российского агентства «Спутник Азербайджан» и отчитались о задержании двух агентов ФСБ под прикрытием, сообщают местные СМИ. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что сожалеет об этих действиях властей Азербайджана.
Мы искренне сожалеем в связи с такими принятыми решениями. Важно продолжать, наверное, работу по разъяснению причин и характера тех событий, которые, по мнению азербайджанской стороны, послужили причиной для таких демаршев.
Посол Азербайджана вызван в российский МИД в связи, я цитирую, с недружественными действиями и задержаниями российских журналистов. Брат двух погибших задержанных заявил, что в Азербайджане будет проведена собственная повторная экспертиза их тел.
Любопытно, что всего недели ранее российская полиция отчитывалась о совместной работе с азербайджанской, и их встречу, как уточняют авторы репортажа, на высоком уровне даже показывало государственное российское телевидение. Давайте посмотрим.
А представители МВД двух стран встретились в Дагестане. Делегацию нашей страны возглавил начальник Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Бачурин. Обращаясь к присутствующим, он отметил важность совместной работы по борьбе с международными террористическими организациями, кураторами которых выступают украинские и западные спецслужбы. Участники встречи подписали протокол заседания и план по проведению оперативно-профилактических мероприятий. Также были вручены ведомственные награды.
Азербайджан, союзник России. Такой вопрос вы видите в чате нашей трансляции. Там же 4 варианта ответа. Свои можете предлагать в чате. Мы вернемся к этому вопросу и обсудим вместе с нашими гостями. И пока вы голосуете, к нам они как раз и подключаются. Это политологи Ариф Юнусов и Руслан Айсин. Я приветствую наших гостей и первый вопрос задам Арифу. Ариф, почему, на ваш взгляд, власти Азербайджана не считают эту историю в Екатеринбурге просто случайностью?
Там очень много странности, потому что вообще-то, строго говоря, это для нас не сенсация. Я бы скажу даже больше. Например, в 90-е годы при Гейдаре Алиеве, отце Ильхаме Алиеве, там была ситуация намного хуже была. Были и много убийств азербайджанцев в России. Были даже депортации, например, в период Второй Чеченской войны, порядка 12 тысяч азербайджанцев депортировали. Все было намного хуже. Я бы сказал так, что сейчас даже стала ситуация лучше в том плане, что если что и происходило, то вообще-то по обращению, то есть большей части в интересах Азербайджана, ну, скажем, убежавшие из Азербайджана оппозиционеры, там, религиозные деятели, национальные меньшинства, в последнем случае Захретдином Ибрагимом, там, классический пример. Все вместе российские и азербайджанские сотрудники правоохранительных органов всегда были все вместе. То есть это не сенсация для нас. Сенсация стала вот эта жесткая, достаточно жесткая реакция азербайджанской власти. Это не новость, что там азербайджанцы плохо в России. Это не первый случай. Я сам, кстати, дважды в 90-е годы попадался во время рейдов ОМОН, когда я приезжал в Москву на конференцию. Ну, мне помогло то, что я на конференцию приехал. То есть это не сенсация. Сенсация – вот реакция Азербайджана. Она не просто жесткая, она демонстративно тоже ответная жесткая. Вы видели вот сейчас аресты, вот, задержание сотрудников агентство, значит, «Спутник», который предпринесли как сотрудников ФСБ, хотя там были один исполнительный директор, другой главный редактор «Спутника». Ну, естественно, в Азербайджане они пошли как сотрудники ФСБ, вот это демонстративное. В этот же день, например, произошли другие моменты, как, скажем, подписание МИД Азербайджана, МИД Украины. Провели встречу и подписали соответствующие коммюнике Азербайджан и Украина. В этот же день, и не только в этот день, мы должны понять, что в Азербайджане никто ничего просто так не говорит. Ведь такого рода события, когда, скажем, государственное телевидение, АСТВ, вдруг обрушиваются с критикой другие депутаты, они никогда ничего не делают, только имея соответствующую инструкцию. Сверху была дана команда.
А почему, на ваш взгляд, она была дана именно сейчас?
Потому что между... Тут момент один. Один вариант, который у нас широко продолжается, что это продолжение той истории с самолетом, сбитым самолетом в декабре. Что Азербайджан по-прежнему недоволен, Азербайджан имеется в виду Ильхам Алиев лично, недоволен реакцией российской стороны лично Путина. Угу. Есть другой вариант, что это ответное действие России на то, что, скажем, Ильхам Алиев не участвовал в параде. Есть, наконец, версии у нас в Азербайджане, сейчас очень много версий. Есть версия, что это, в общем-то, последствия геополитики большой. То есть Азербайджан и Россия должны были через Азербайджан пройти вот газовые с Ираном, но сейчас Азербайджан, в общем-то, не очень к этому
относится. Но почему не побеждает та версия, с которой мы начинали наш разговор о том, что так часто происходит с представителями других стран в России, что это просто такие перегибы полиции на местах?
Первое. То, что это в России происходит, это не новость. 11 июня, например, Узбекистан делал ноту протеста, другие, это всегда было. Лица, это знаменитая фраза, лицо кавказской национальности, потом появилось лицо среднеазиатской национальности. То, что даже граждане России, скажем, Бурятии, вы знаете, что тоже они подвергаются. То есть это одна ситуация, это вот общая атмосфера. Она, безусловно, ужасная, и отношение к так называемым инородцам, выходцам из других советских республик, бывших, это закономерно. Это здесь не новость. Я не зря сказал, что вообще-то это, в общем-то, старое. За последние 30 лет было еще похуже ситуации. 90-е годы депортации были. Мы сейчас говорим о вот убийствах, нападениях, зверских актах. Ну, раньше было еще хуже. И более того, раньше были депортации. Вот, например, для меня вот сейчас важный момент. Последуют ли за этими, например, депортации и изгнания определенной части азербайджанцев из Российской Федерации в сторону Азербайджана? Вот один момент. Потому что это раньше практиковалось даже. Убийства всегда были. Зверства, беспредел полиции российской всегда был.
Но на эту тему, кстати говоря, про последует ли что-то в отношении других граждан Азербайджана, есть один момент интересный. Спасибо большое, Ариф. Я еще вернусь, у меня есть к вам вопросы. Я просто хочу показать цитату одного депутата российского и попросить нашего второго гостя Руслана Айсина ее прокомментировать. Если коротко, это депутат Михаил Матвеев, он очень известный борец, скажем так, с мигрантами. И вот такое он сегодня написал у себя в телеграм-канале про попытки России ответить что-то Азербайджану, оправдаться.
Не нужно вообще никаких заявлений, просто нужно щемить бизнес ОПГ и диаспоры по всей стране молча и без всяких заявлений. Но мало верится, что на это будет политическое решение. Если уж после Крокуса никто не спросил с владельцев здания за пожарную безопасность, при том, что абсолютное большинство людей погибло не от пуль террористов, а потому что не смогли выбраться из горящего зала, то кто будет масштабировать проблему азербайджанских ОПГ до всей диаспоры и ее уважаемых бизнесменов из-за давнишней стрельбы в Екатеринбурге? Братские же отношения, горизонтальные и диагональные связи.
Ну, вот такую тему поднимает депутат Матвеев. Эта тема, я скажу сразу, очень популярна среди ультранационалистических кругов и вообще у многих сторонников Кремля. Сегодня Телеграм забит просто вот подобными аналогиями, подобными объяснениями. Руслан, а как вы думаете, представляет ли вот так называемая угроза диаспор, диаспоральная преступность такую, вот такой страх, такую угрозу для России, как о ней пишет депутат Матвеев?
Ну, дело в том, что в России практически нет оппозиции, собственно говоря, она разгромлена. Любая система, которая стремится к тоталитарности, она выискивает пятую колонну новых врагов. И здесь это наглядно видно. То есть изначально врагами были там представители чеченской ОПГ, потом как-то так Кадыров монтировался. А до этого, если помните, были узбеки, таджики, кыргызы. Вот они, дескать, мешали жить и процветать России-матушке. Сейчас это вот азербайджанская ОПГ. Я тоже вот в эти дни часто встречаю, что, дескать, вся диаспора азербайджанцев – это один единый криминал. Ну, то есть понятная идея – криминализовать, навешать ярлык и тем самым обозначить, что вот якобы задержанные, они были членами ОПГ. Никто не разбирается, никаких судебных или прочих разбирательств не было, а просто они ОПГшники. Это задача достаточно понятная, информационная. Ну и такие вот горлопаны типа этого Матвеева, они как раз, им задача поставлена нагнетать, потом власть якобы цивилизованная, значит, выйдет и чуть-чуть сбавит обороты, пыл, и, дескать, вот давайте разберемся. Но эти горячие головы сейчас специально подключены, чтобы поддавать жару. Все это уже давно проходили, и, собственно, некоторое время назад, если помните, и вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой, он ведь тоже высказывался, ну, в целом в адрес тюрков, да, что мы им там наваляем и все остальное. То есть вот тюркофобская, кавказофобская линия во внешней политике и во внутренней политике российского политического истеблишмента, это уже как бы данность, так, это уже как бы официоз. Практически мне трудно представить, что кто-то там будет.
Но вот сейчас вот эти голоса, говорить, которые подогревают конфликт внутри России, они как будто бы совсем не следуют линии Кремля. То есть Кремль пытается объяснить, пытается как-то оправдаться, а они, вот как мы читали депутата Матвеева, требуют, чтобы Россия ни перед кем не отчитывалась. Как вы думаете, какую все-таки тактику Кремль возьмет на вооружение?
Ну, я думаю, Кремль, знаете, как говорил Пушкин, что император у нас главный либерал, да? Угу. То есть вот есть такие горлопаны справа, слева, а император, он занимает такую центристскую политику, позицию. Вот с Кремлем то же самое. То есть на их фоне Кремль выглядит так вот респектабельно. А потом он крякнет что-нибудь, они все замолчат одобрительно. Ну, я думаю, в целом Кремль чуть растерян. Я тут соглашусь со старшим коллегой, что, наверное, никто не ожидал, что Баку столь резко отреагирует. Поэтому, ну, с Кремлем ведь мало кто разговаривает таким образом. Поэтому он не ожидал, хотя вот после сбитого самолета было очевидно, что для Баку это вопрос принципиальный, отступать он не будет. И это, я думаю, что тянется вот с того самого периода, хотя, конечно, эта история вшита в более такой геополитический контекст. Здесь тоже можно согласиться, и нельзя не отметить, что Пашинян посетил, собственно говоря, Турцию, и сейчас вроде Ереван согласен, чтобы сесть за стол переговоров и согласовать позиции по подписанию мирного договора. Все это произошло в обход Кремля, и Кремль, конечно, очень сильно по этому поводу, я думаю, волнуется сейчас.
Руслан, я предлагаю продолжить этот разговор в таком внешнеполитическом ключе, но сперва давайте напомним нашим зрителям коротко, насколько это возможно вообще, как строились отношения России и Азербайджана. После распада Советского Союза буквально с нуля пришлось выстраивать эти отношения, и в 90-е они не особо ладились, но в нулевые вроде как пошли в гору, и даже ну, до 14-го вроде бы были нормальными, и тогда появилась первая трещина после аннексии Крыма, тогда Азербайджан в ООН проголосовал против России, в ответ Россия спустя несколько лет закрыла Всероссийский Азербайджанский конгресс, а его, напомню зрителям, в 2001 году открывали Путин и Гейдар Алиев, тогдашний руководитель Азербайджана. В 2020 году Ильхам Алиев начал военную операцию против Армении из-за Нагорного Карабаха, обе стороны считают эту территорию своей, и за время конфликта, насколько известно, по открытым источникам погибли 7 граждан России. Это все военные, официальные, контрактники. И Азербайджан за них извинился. После этого, после полномасштабного вторжения уже России в Украину, Роскомнадзор блокировал некоторые азербайджанские медиа с формулировкой, что они дают, цитата, недостоверное освещение войны в Украине, а Баку на это отвечал блокировкой агентства РИА Новости. И события декабря 2024 года, как вы, Руслан, заметили, как будто только еще сильнее усугубили эти натянутые и без того отношения. Давайте вспомним этот эпизод.
Владимир Владимирович, на следующий еще раз приветствую вас. Добро пожаловать.
Отношения между Россией и Азербайджаном начали стремительно портиться после катастрофы самолета азербайджанских авиалиний. 24 декабря лайнер, летевший из Баку в Грозный, разбился при аварийной посадке в аэропорту Актау в Казахстане, куда его перенаправили из-за атаки столицы Чечни украинскими беспилотниками. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. Выжили 29 человек. Официально азербайджанские власти заявили, авиакатастрофа произошла в результате внешнего воздействия. Довольно быстро появилась версия, что лайнер случайно сбила ракета российской ПВО. На это указывали визуальные повреждения самолета. Агентство Reuters сообщало, что ракету выпустили во время, цитата, «воздушной активности беспилотника над Грозным». Снаряд взорвался рядом с лайнером, повредив обшивку.
Русия тарафи азербайджаннан узиштемелидир.
Российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, признать свою вину. В-третьих, виновные должны быть наказаны, привлечены к уголовной ответственности, а азербайджанскому государству, пострадавшим пассажирам и членам экипажа, должна быть выплачена компенсация. Таковы наши условия. Первое из них было выполнено вчера. Я надеюсь, что и остальные условия будут приняты.
Публично Кремль так и не признал вину российской стороны за сбитый самолет. Путин ограничился соболезнованиями, но извинился, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России.
Будем надеяться на скорейшее выздоровление пострадавших. И, конечно, будет, уверен, произведено тщательное расследование.
4 февраля Министерство транспорта Казахстана выпустило предварительный отчет расследования, где специалисты подтвердили, в борт попали внешние объекты. При этом казахстанский отчет не оставляет сомнений, что пилоты ничего не знали о плане «Ковер», который вели в Грозном из-за атак беспилотников. Из переговоров диспетчеров можно понять, что его объявили только через несколько минут после того, как пострадал азербайджанский самолет. Российские власти никак не отреагировали на отчет, что очень разозлило Баку. МИД Азербайджана вдвое сократил разрешение на пребывание в стране для граждан России со 180 до 90 дней в течение года. А в конце января на азербайджанском телевидении вышел сюжет, в котором русский дом в Баку обвинили в шпионаже и поддержке сепаратизма. В феврале русский дом в Баку закрыли. Формально это объясняли отсутствием регистрации, что не мешало ему работать до этого много лет. Тогда же Алиев распорядился отправить в Украину гуманитарную помощь на $1 млн. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Азербайджан поддержал территориальную целостность Украины. В 2025 году Алиев не приехал на парад Победы в Москву. Он до последнего упоминался среди приглашенных. Помощнику Путина Юрию Ушакову пришлось выкручиваться.
Поступило такое сообщение, что Алиев не прилетит, к сожалению.
А причин нет? Непонятно отказа?
Ну, объяснили так, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных старшему Алиеву.
Мы продолжаем разговор с политологами Русланом Айсиным и Арифом Юнусовым. Вопрос к Арифу. Ариф, депутат Затулин, он в Государственной Думе России занимается вопросами с СНГ, говорит Ленте.ру, что Россия и Азербайджан никогда и не были союзниками, потому что Азербайджан не вступает в экономические союзы России и проводит, как он говорит, антироссийскую политику. На ваш взгляд, Россия и Азербайджан союзники, как вы вообще видите их политические отношения?
Если коротко, Азербайджан и Россия, конечно, были долгое время союзниками. Именно благодаря союзу с Россией в 2020 году и началась война. По сути дела, Россия тогда была на стороне Азербайджана, мы это знали прекрасно, без этого начинать войну было очень опасно. Другое дело, что с декабря, вот после этой трагедии с самолетом, ситуация резко ухудшилась, потому что тогда в воздухе были самолеты Алиева. Проблемы были, он воспринял очень остро, очень болезненно. То, что сейчас происходит, это, конечно же, мы должны отделить два момента. Первое, ксенофобия и вот эти настроения в самой России, и политический момент, потому что в Азербайджане все делается с отмашки Алиева, всего согласия. И если у нас депутаты сегодня заговорили о необходимости диверсификации внешней политики, то есть это в переводе означает чуть-чуть отодвигаться постепенно от России и, значит, дрейфовать в сторону Запада, раньше этого только Армения говорила, ну, чуть-чуть, может быть, Грузия и так далее. Мы никогда этого не говорили. Сегодня азербайджанские депутаты, они ничего просто так не говорят. Они говорят о необходимости внесения изменений во внешнюю политику, отодвинуться подальше поэтапно от России. И это, конечно же, момент плюс геополитика тоже играет роль. То есть то, что сейчас происходит, и я думаю, что в ближайшее время мы еще не раз будем слышать о тех или иных акциях, как со стороны Азербайджана в отношении российских граждан, так и со стороны России в отношении азербайджанских, это только будет ухудшаться, и это носит больше политический характер. Ухудшение отношений между двумя лидерами.
Спасибо большое, Ариф. И давайте теперь у Руслана спросим, все-таки куда идет этот дрейф. Руслан, на ваш взгляд, куда если Азербайджан отодвигается от России, то к кому он пододвигается и грозит ли это какими-то более масштабными проблемами для России, может быть, например, конфликтом с другими тюркскими государствами?
Я думаю, что Азербайджан, конечно, двигается в сторону Турции. Собственно, здесь это движение очевидно, это, как вы верно отметили, объединение в формате Организации тюркских государств. Там тоже они нащупывают свою платформу и включаются, собственно говоря, центральноазиатские республики, государства. Соответственно, Азербайджану есть куда примкнуть. И я думаю, если бы вот не было этой поддержки, этой платформы, вряд ли бы Азербайджан дрейфовал все-таки куда-то. Собственно, это очень сильно, повторюсь,
Москву беспокоит. А что Россия теряет при этом дрейфе? Вот если Азербайджан дрейфует от России, что Россия теряет?
Россия теряет присутствие на Кавказе. Россия теряет одного из ключевых игроков на этом континенте. И Россия, можно сказать, приобретает скрытого оппонента. Потому что Азербайджан, связки с Турцией, тем более, что если сейчас будут отношения с той же Украиной налаживаться, да и с Западом, если сейчас с Арменией все получится. Соответственно, эта территория практически будет закрыта для России, но остается только Грузия, но и там, как мы понимаем, все достаточно шатко.
Руслан, у нас меньше минуты остается. Я попрошу вас коротко ответить. Верите ли вы, что в конфликте между Россией и Азербайджаном могут быть какие-то внешние факторы, кто их ссорит между собой?
Я не думаю, что кто-то ссорит, потому что внутренняя динамика отношений демонстрирует, что проблем хватало для того, чтобы это все вылилось в этот кризис, наверное, сильнейший кризис во взаимоотношениях между Баку и Москвой.
Я упомянул вот эту возможную ссору, потому что это часто проскакивает в прокремлевских телеграм-каналах, что, мол, возможно, там конфликт из-за нефти. Нет конфликта из-за нефти.
Англичанка гадит. Возможно, есть, но здесь все-таки комплекс причин, я думаю, что вряд ли внешне является доминирующим.
Спасибо большое, Руслан. Политологи Руслан Айсин и Ариф Юнусов анализировали для нас, к чему приведет история с гибелью двух задержанных азербайджанцев в Екатеринбурге. Давайте подведем итоги опроса, который запускали в начале трансляции. Вы, дорогие зрители, в большинстве отвечаете, что нет, Россия и Азербайджан не союзники. Очень интересно почитать ваше мнение в комментариях. Делитесь им и увидимся завтра. До свидания.